Ну тогда, тогда можно поговорить о том, что сейчас называется синергетикой, и о том, кто стоит в начале этой науки, для чего, собственно, все это было сделано. Синергетика в переводе с греческого «синергия» – взаимодействие. Ну как бы взаимодействие наук. С одной стороны. С другой стороны, Хакен, Герман Хакен, немецкий физик-лазерщик, который, собственно говоря, вроде бы и является автором этого термина, предполагал под синергетикой еще и всемирное содружество, братство ученых, мыслителей, которые будут двигать эту науку вперед. Значит, это произошло более чем 30 лет тому назад, именно тогда вышла книга Хакена «Синергетика», но он не был ни первым, ни, видимо, все-таки основным, хотя, конечно, одним из основных. Значит, теоретиков, которые сформулировали это все. До него, или, по крайней мере, очевидно, параллельно с ним, действовал Илья Пригожин, наш бывший соотечественник, который оказался в Западной Европе где-то примерно в районе 1917 года, то есть первая волна эмиграции. До Пригожина в России занимался этими вопросами известный русский философ Розанов. Нельзя не обойти вниманием великого русского мыслителя Лосева, который оставил нам одну из труднейших книг, написанных вообще, видимо, в истории человечества, «Хаос и структура», где так или иначе, безусловно, говорит о самоорганизации, но не материальной, предметной, физической, а самоорганизации информационной, рассматривая процесс разбиения исходного хаоса и нераздельности, как он пишет, нерасчлененности, нераздельности на отдельные элементы, которые мы называем натуральным числовым рядом. И в самом деле, действительно, значит, почему целые числа отстают друг друга ровно на один интервал, который равен единице? Над этим следовало бы задуматься. Синергетика, как любая молодая наука, возникшая, так сказать, во второй половине 20-го столетия, более молодая, чем кибернетика, даже, пожалуй, более молодая, чем молекулярная физика и генетика, всегда, как и любая молодая народившаяся наука, раздает много обещаний. Значит, вроде бы даже в кинофильме «Парк юрского периода», вроде бы, на один из важных вопросов, которые там решают в этом кинофильме, значит, специалист по синергетике отвечает, что это проблема, над которой следовало бы задуматься. Ну, ответ сам по себе, конечно, тривиальный, но интересно, что он исходит от специалиста по синергетике, а не от какого-либо другого специалиста. Значит, эта наука так или иначе вызвала интерес к себе. Очень хорошо давать обещания, значит, когда горизонты далеки, есть куда идти, есть безбрежный океан работы и так далее. Значительно труднее решать конкретные проблемы, когда нужно четко ответить на вопрос, а что же такое самоорганизация, в чем она проявляется, желательно с точки зрения формализации этого процесса. Формализация – это математика. Здесь на пути исследователей встали колоссальные трудности. Причем встали почти мгновенно. Дело в том, что по мысли Хакена и, безусловно, Пригожина, я называю этих двух ученых, потому что оба они имеют отношение к математике. Пригожин – физико-химик, Хакен – физик-лазерщик. Может быть, физик-теоретик, точно не знаю. Значит, мы живем в существенно нелинейном мире. Линейного в нашем мире очень мало. Колоссальные успехи квантовой механики обусловлены прежде всего тем, что эта наука линейна. Линейность означает, вообще говоря, отсутствие взаимодействия. Действительно, в абсолютно пустом мире элементарных частиц, где электроны расположены страшно далеко от невероятно плотных и занимающих невероятно мало пространства атомных ядер, пустоты очень много. Как ни странно, на уровне микромасштабов наш мир является практически пустым. Значит, если это так, а это так, значит, пустоте нечем взаимодействовать. Если вспомнить нашу с вами школу, то нас с вами учили тому, что существует идеальный газ. Газ – это такой газ, значит, в котором нет взаимодействия молекул. Ну вот, на уровне элементарных частиц, как микрообъектов, этот постулат выполняется еще более четко. Лишь в редких случаях, когда этих частиц много, концентрация их велика, например, атомное ядро, происходит интенсивное взаимодействие, но и по сию пору нет, насколько мне, по крайней мере, известно, общепризнанная теория ядерных или сильных взаимодействий. Почему? Понятно. Потому что нужно учитывать взаимодействие многих тел, каждый из которых взаимодействует со своими ближайшими соседями и не только. Кстати, в современной математике такая задача в общем виде не по силам. Вот поэтому линейное уравнение, в частности уравнение Шрёдингера, которое описывает плотность вероятности распределения нахождения элементарных частиц в пространстве времени, значит, она линейна, оно линейно, точнее. Это уравнение линейно. Соответственно, линейна и сама квантовая механика. Этим объясняются колоссальные успехи этой науки, так сказать, и практические приложения, ядерная энергетика, значит, неуправляемый распад, неуправляемый синтез, ядерное оружие. Когда речь заходит о вещах нелинейных, ученые сталкиваются с проблемами почти неразрешимыми. Если взять, например, старую, добрую, всем известную гидродинамику, которая существует, наверное, уж не менее 300 лет, уж точно со времен Исаака Ньютона, то, несмотря на гигантский накопленный материал экспериментальный, в том числе и материал, полученный путем численных экспериментов, что все, так сказать, распространяется все больше и больше, мы вынуждены заключить, что общей теории механики жидкости, которая могла бы описать турбулентное явление, не существует. Ее не существует потому, что она вынуждена взаимодействовать с нелинейными процессами, то есть с процессами, где происходит сильное взаимодействие близко расположенных частиц в концентрированной среде. Действительно, трудно себе представить, чтобы частицы воды между собой не взаимодействовали. Тогда это будет не вода, а пар, и мы вновь приходим к понятию идеального газа. Но если мы все-таки рассматриваем механику жидкости, любовь, воды, каких-либо жидких органических соединений, чего угодно, то мы вынуждены учитывать именно то, о чем я сейчас сказал. Факт неизбежности взаимодействия составляющих частиц. Оно может быть слабым, может быть сильным, может быть очень сильным. Но даже в случае слабого взаимодействия, оно, это взаимодействие, сильно искажает исходные уравнения, добавляя в них нелинейные члены. Как с этим нужно было бы быть? Усилиями немецких механиков 19-го столетия была создана так называемая полуэмпирическая теория турбулентности, которая способна вот на что. Нелинейные отклонения рассматриваются как флуктуации, которые представляются в виде небольших добавок к осредненным значениям величин. Эти добавки выписываются в виде сумм, то есть U, допустим, средний плюс U штрих, это флуктуация. И тогда с ними можно хоть что-то делать, потому что, значит, уравнения в такой форме, в таком виде допускают решение. Правда, не всегда. В общем виде уравнения, которые описывают механику жидкости, к сожалению, не решены. Существует невообразимое количество частных решений, но общего решения, которое бы охватывало любые по протяженности, в том числе и бесконечные, хотя бы в принципе, промежутки времени не существует. Много усилий было потрачено на это, за это брались крупные математики, в частности, наша известная математика Ольга Ладыженская, Ольга Александровна. Вот. Но на этом пути успехов достигнуто не было. Вот теперь попытаемся понять вкратце на пальцах, почему, собственно говоря, это так трудно. Действительно, это интересно. То, что интересно, это понятно. Но то, что вот это трудно, это не очень понятно. Потому что эти трудности выходят за рамки обычного непрофессионального бытового понимания. Давайте попробуем поговорить об этом с точки зрения человека, который не является профессиональным математиком, но тем не менее интересуется. Значит, и я попробую ответить на этот вопрос, объяснить ситуацию. Значит, существуют различные виды движений, непериодические и периодические. Существуют различные виды систем. В термодинамике принято выделять три класса систем: изолированные, замкнутые и открытые. Первые не взаимодействуют, не обмениваются с окружающей средой ни энергией, ни веществом, ну, например, сосуд Дьюар или очень хороший холодильник. Вторые, замкнутые, значит, обмениваются энергией, ну, допустим, это вот любое тело в наших земных условиях, которое способно нагреваться, охлаждаться, отдавать тепло или тепло получать. И, наконец, естественно, самый обширный класс систем – это системы открытые, которые обмениваются и веществом, и энергией. Это все остальное. Пожалуйста, земная атмосфера, которая принимает электромагнитное излучение, и отдает его, пожалуйста, обмен путем излучения, и, значит, из нее выпадает дождь, так сказать, в ней происходят фазовые переходы. Тогда, вот, пожалуйста, типичный пример открытой системы. Честно говоря, все реальные системы открыты, очень трудно найти систему замкнутую или тем более изолят. Изолят это, пожалуй, скорее всего, просто то же самое, как, например, всегда колеблющийся маятник без трения или что-то подобное. Значит, открытая система – это система, в которой, собственно говоря, и происходят нелинейные процессы. Понятно, что с нее начинать не стоит, если хочешь построить какую-либо модель. Понятно, что такие попытки – это то же самое, как пытаться взойти на гималайские вершины в домашних тапочках. Бессмысленно. Чтобы хоть что-то понять, нужно начинать с малого и простого. Поэтому консервативным системам, то есть системам, в которых не происходит рассеяние энергии, посвящено громадное количество работ по механике, физике и математике. Скорее всего, по механике. Консервативным системам, то есть таким системам, в которых отсутствует явление трения. Самое интересное, что таких систем в принципе не существует. Можно сколь угодно долго приближать систему к консервативной. Реально мы на практике ее никогда не получим. Но теоретически я представлю себе очень просто. И это сильно упрощает метод формализации и дает возможность получить какой-то ответ. Иначе говоря, довести задачу до числа. Еще раз повторюсь, что консервативная система – это маятник без трения. Ну, в принципе, можно себе представить маятник на игольчатых подшипниках, значит, из сверхтвердого сплава, который способен совершать незатухающие колебания в течение нескольких часов, может быть, суток. Но ведь не в течение же 100 лет. Можно представить себе некий груз, который в магнитном поле ходит без трения по штанге, так сказать, вакуумные подшипники, так сказать, он совершает колебательные движения за счет того, что он будет ударяться о ограничительные планки штанги, так сказать, и, получая импульс минус МВ, он будет возвращаться обратно. Трения нет, и можно сказать, что это тело будет всегда двигаться таким образом. Не получается. Значит, за счет того, что будет происходить мгновенный удар, энергия движения будет переходить, как известно, в тепло. Поэтому пройдут, ну в данном случае, может быть, шансов побольше, пройдут месяцы, может быть, годы. Но эта система в конце концов установится. Почему же тогда миллиарды лет крутятся планеты вокруг Солнца? И точно те же самые миллиарды лет крутятся атомы, крутятся электроны вокруг атомного ядра. Это что, перпетуум мобиле? Но из школы мы знаем, что это не так. Значит, добрый старый школьный вопрос. Какую работу совершает искусственный спутник Земли? Ну, разумеется, никакую. Потому что если нагрузить его работой, то он упадет. Именно работу против атмосферы он начинает совершать, когда его начинают сводить с орбиты. И он сгорает, преодолевая трение об атмосферу. Значит, точно так же, если попытаться заставить Землю совершать работу, присоединив ее штангой к Солнцу и, так сказать, нагрузив эту штангу чем-либо, мы получим резкое изменение траектории нашей старухи планеты, и она, в конце концов, видимо, начнет катастрофически приближаться к Солнцу. Значит, на самом деле движение Земли тоже, видимо, нельзя рассматривать как вечный двигатель, ибо это движение не совершает работу. Что касается элементарных частиц, то этот вопрос в данном случае вообще не корректен, потому что элементарные частицы не суть микротела. Они не имеют четко оформленных границ и обладают дуализмом, проявляя себя одновременно, симультанно, как частица и как волна. Поэтому, задавая этот вопрос, мы пытаемся втиснуть в рамки классической физики физику неклассическую. Соответственно, сам вопрос теряет смысл. Так сказать, и оказывается в области таких вопросов, как то, что лучше, красное или круглое. Так вот, еще великий Пуанкаре, вслед за ним Пригожин, Хакин и многие-многие Бергов, многие-многие, значит, задумались над следующим небезынтересным вопросом. В действительности, а что будет, если мы захотим прикинуть движение планет, ну, скажем, не год спустя, не два, и не пять, и даже не сто, а миллиард лет спустя? Вопрос кое-кому покажется несколько нелепым, но не все равно, что будет миллиард лет спустя. Но так думают и все. Значит, если в действительности заниматься небесной механикой, то поневоле громадные расстояния потянут с собой и громадные временные промежутки. Значит, к этому надо привыкнуть. Надо привыкнуть к тому, что между Землей и Солнцем несусветный, невообразимый провал, бездна, 150 миллионов километров, даже невозможно себе представить, что это такое. Так сказать, а Плутон отстоит от Солнца на 6 световых часов, иначе говоря, примерно на 6 миллиардов километров. А ближайшая звезда отстоит от нашего Солнышка на 4,5 световых года, более чем на 1 парсек. Это невообразимое расстояние. Невообразимые расстояния. Но если соотнести их с временными промежутками, то следовало бы вспомнить о том, что согласно имеющимся историческим данным, хотя они, конечно, быть может, и тоже не для всех убедительны, наша цивилизация насчитывает всего-то 100 веков, 10 тысяч лет. Четвертичный период оценивается в миллион лет. Значит, динозавры ходили по Земле 100-150 миллионов лет тому назад. Горы Крыма имеют примерно этот же возраст, 70-130 миллионов лет, так же как и Гималаи. А древнейший датированный геологический период, Кембрий, отстоит от нас на 600 миллионов лет. На 600 миллионов лет. Почтенный возраст. Если перевести эти 600 миллионов лет в расстояние и взять радиус 600 миллионов световых лет, то мы получим нечто, уходящее в такую невообразимую бездну, значит, что этот радиус окажется много больше и дальше, чем все, чем большинство известных нам галактик. Ну и, конечно, чем наша галактика. Он превысит ее радиус в 6000 раз. Так вот, если привыкнуть к этим астрономическим величинам, как известно, существуют величины маленькие, средние, большие, астрономические и космологические. Если привыкнуть к этим астрономическим и космологическим величинам, ну, космология действительно тоже где-то от миллиарда лет, видимо, то тогда задача перестает казаться нелепой, но становится реально очень интересной. Действительно, что будет? А вдруг планеты столкнутся? Или упадут на Солнце? Или их траектория изменится настолько, что, значит, мы не сможем вообще ничего сказать? Это хаос, так сказать. Ну, что тут? Как можно было бы ответить на этот вопрос? Проще всего сказать так, ничего не будет. Потому что, значит, планеты находятся далеко друг от друга. Значит, они идут себе по своим почти круговым квазиэллиптическим орбитам. Миллион лет, и еще миллион, и еще, и еще, и еще. В действительности это неверно. Потому что наше Солнышко каждую секунду теряет заметную массу. Массу. Вследствие излучения. Напомню, Е равно МС квадрат. Е энергия, масса. МС квадрат скорость света. То есть за одну секунду излучения со всей поверхности Солнце выбрасывает из себя довольно заметную, можно подсчитать сколько. Зная площадь и температуру поверхности, значит, можно подсчитать, сколько именно энергии выходит с поверхности Солнца и какой массе это эквивалент. Довольно заметная масса. Поэтому Солнце в массе своей уменьшается. Соответственно, гравитационные тензоры, иначе говоря, силы притяжения тоже уменьшаются, и мы получаем следующее. Радиусы всех планет медленно возрастают. Конечно, невероятно медленно, но тем не менее все, что к ним возрастает. Этот эффект был определен на ближайшей планете к Солнцу Меркурии, и, так сказать, он был предсказан Эйнштейном в рамках общей теории относительности, и этот эффект был блестяще экспериментально подтвержден, что явилось очень серьезным аргументом в пользу этой теории, которая и по сию пору не является окончательно доказанной. Хотя считается самой красивой из всех физических теорий на сегодня. Итак, первый момент, который нарушает идиллию движения планет по постоянным орбитам в виде консервативной системы, это переменность массы Солнца. То есть получается, что Солнечная система не является системой изолированной, как минимум открытая. Как минимум замкнутая. На самом деле она, конечно, открытая. Второй момент. Как бы далеко ни располагались планеты друг от друга, их гравитационные поля, тем не менее, действуют друг на друга. Это действие мало, слабо, едва заметно, но умноженное на сотни миллионов лет, оно может дать весьма заметный эффект. Вот это все и оценил гениальный Пуанкаре. К чему бы ни прикладывал Пуанкаре свою могучую длань, так сказать, он оставлял заметный след в истории математики и вообще в истории вообще. Гениальный Анри Пуанкаре. И вот, значит, размышляя над этим, он получил сильный результат. состоящий в том, что существуют различные режимы движения, динамики. Значит, они могут быть устойчивы, могут быть неустойчивы, и переход от устойчивого к неустойчивому состоянию может быть охарактеризован некой сложной кривой. Но как, например, вот взять топографическую карту, если, да, с нанесенными на ней линиями равной высоты, то, как известно, холм будет изображаться концентрическими загнутыми линиями, вложенными друг в друга, а углубление будет изображаться точно так же, но зеркально противоположно. Очевидно, между холмом и углублением будет какая-то линия, бровка, которая будет обеспечивать переход от одного к другому. Это абсолютно эквивалентно переходу от одного режима к другому режиму. Такую линию Пуанкаре назвал сепаратрисой. Separation по-английски разделение. Значит, ну, для separatrice, видимо, это, так сказать, вот линия, которая будет разделять два или несколько режимов друг от друга. И вот сила результата, полученного Пуанкаре, состоит в том, что он высказал гипотезу о том, что сепаратрисы, то есть линии, разделяющие различные режимы поведения, могут демонстрировать невероятно сложное поведение.